Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан на кинофестивале в Венеции. Завсегдатые фестиваля знают, что одна из его лучших программ – венецианская классика, объединяющая отреставрированные шедевры с документальными фильмами об истории кино. В числе последних – дневники Одзу, биография режиссера, которого в Японии надолго забыли, но потом признали величайшим мастером в истории национального кино. Сам Ясудзиро Одзу, впрочем, скромно говорил, что он повар, умеющий готовить только кушанье из тофу и не способный поджарить отбивную. Американский документалист Дэниел Рейм тщательно подошел к делу. Отрывки из дневников Одзу читает голос, похожий на авторский. Комментарии дают Вим Вендерс, Киёси Куросава, Люк Дарден и другие знаменитости. Более того, Рейм разыскал актеров, которые снимались у Одзу 70 лет назад, и записал их воспоминания.
Мы начали этот проект 3 года назад, благодаря моему любопытству, желанию лучше понять интимные пересечения жизненного опыта Одзу и его фильмов, шедевров, которые так дороги нам. Как его личный опыт повлиял на творческий процесс? Нам очень повезло. Мы смогли воспользоваться архивами Одзу, получили поддержку студии Шучику и семьи Одзу. Раскрытие внутренней жизни через его размышления, через его дневники, его интервью охватывает весь спектр того, что происходило в довоенной, военной и послевоенной Японии. Нам было важно сохранить его слова, воспроизвести их на японском языке. Сохранилось мало аудиозаписей голоса Одзу, всего несколько минут, но нам посчастливилось найти очень талантливых актеров, которые озвучили записи из дневников Одзу.
Охайо нанка. Зайбун таносинда. Онара о тори иретан дес.
Осан яппари умай на. Отосан гасга хайтен домо. Умай ваке да ё.
Режиссеру фильма «Память о забытых» Хавьеру Испаде удалось найти помощницу Луиса Бунюэля, которая ходила с ним в тюрьму, где режиссер беседовал с несовершеннолетними преступниками, чтобы герои его фильма «Забытые» выглядели достоверно. В наши дни этот фильм кажется абсолютно невинным, но в Мексике в 1950 году он вызвал скандал. Бунюэля хотели депортировать из страны и даже пытались побить. Критика, в частности, возмутила изображение матери, которая не кормит Педро ужином, чтобы наказать за плохое поведение. Мексиканская мать никогда не поступила бы так. Продюсеры заставили Бунюэля снять альтернативный финал. Педро взялся за ум и идет в школу. К счастью, эта пленка осталась в архиве, и ее почти никто не видел. Только после европейского успеха режиссера простили, и теперь «Забытые» объявлены в Мексике национальным достоянием. «Шутка Мус» сразу после «Памяти о забытых» показывают новый мексиканский фильм «В дороге» с таким сюжетом. Драг-дилер, которого бросил любовник-дальнобойщик, предлагает другому водителю грузовика, гетеросексуалу, вместе торговать порошком. Тот готов на что угодно за дозу. По дороге герой соблазняет нового приятеля и убивает первого любовника. В финале сцена кастрации, от которой кровь стынет в жилах. Все это никого не смущает. Публика в беломраморном зале рукоплещет съемочной группе, а жюри конкурсной программы «Горизонты» присуждает фильму главный приз. «Память» Владлены Санду о девочке из Крыма, которая росла в Грозном, автобиография режиссерки. Владлена Санду рассказывает, что работа над фильмом началась еще в Москве и продолжалась 10 лет, но картина была снята на деньги европейских фондов, и в современной России ее вряд ли кто-то решится показать.
Идея вообще этого фильма мне пришла в голову на 4-м курсе в ГИКа. Это был 2015 год. От момента идеи, можно сказать, 10 лет. Это тема, с которой мне изначально для меня было важно работать в кино. И, наверное, почему я пошла в кино. Потому что тот опыт, который у меня есть, и свидетелем событий, которых я являюсь, мы не так много имеем информации, документов достоверных о том, что происходило, для меня было важно об этом говорить. Более того, я долго об этом молчала в силу непринятия этой темы среди людей, которые меня окружали, потому что я очень часто слышала, как только я что-то начинала говорить, что я говорю неправду, что в Чечне были террористы, и что всех нужно замочить, и что вообще Чечня и чеченцы должны быть все под гнетом, и вообще как бы их всех нужно прижать, и чтобы я тоже уезжала в Чечню и жила там. Мне было 16 лет, я была в городе Георгиевске, я первая приехала, и потом приехали уже бабушка и мама. Помню, что, например, поскольку я стала учиться в 11 классе, что у меня были подруги, что их родители не очень хотелось, чтобы их дочери со мной дружили. Потому что я из Чечни, потому что я странный человек для них. Я человек, олицетворяющий тот образ, в кавычках, терроризма, который им транслировали по телевизору. А, то есть, когда были взрывы где-то, все это ассоциировалось непосредственно со мной, у людей. И это вызывало неприятие, и слово, когда ты говоришь, что ты из Чечни, вызывало бурю эмоций и вообще отторжение, и людям хотелось отойти. И в каких-то разговорах, я помню это уже, например, отчетливо, у меня была опубликована серия рассказов. Это было уже гораздо позже, в 2006 году. Я опубликовала серию рассказов по воспоминаниям о событиях, которые были там. Так вот, тот шквал критики, который обрушился, причем с обоих сторон, в большинстве своем от россиян, что я протеррористическая, что таких, как я, нужно уничтожать таких людей. И я понимаю, что эта реакция оправдана тем, что люди настолько были зомбированы новостными сообщениями из телевизора, что их перспектива российско-чеченской войны, вот мне кажется, действительно правильно называть не чеченской войны, а российско-чеченской войны, была через призму уничтожения терроризма. А террористы, как образ, который сформулировала та же самая российская пропаганда, была непосредственно связана с тем, что чеченские солдаты были террористами для всех. Что, конечно же, было не так. Меня задержали в Москве, это был 2000 год, и я была в полиции, и когда они узнали, что я из Чечни, меня просто долго допрашивали, меня не пускали, тогда было регистрацию нужно было иметь. Неважно, какой у тебя паспорт, тебе нужно иметь регистрацию. Так вот, меня продержали практически сутки. Я, наверное, могу сказать, что меня пытали. Я думаю, да, это было так. Меня призывали написать бумагу, в которой я террористка. Мне тогда еще не было 18 лет, мне было 17 лет. Периодически заходили и выходили разные люди. В полицейском участке, это было на Ленинском проспекте. Прям полицейский участок вот рядом с метро Ленинский проспект. Мне говорили под диктовку, чтобы я писала, что я террористка, что я нахожусь в Москве с целью совершения террористического акта и что я призналась во всем. Я сидела и говорила, что я писать ничего не буду. То есть какие-то были разные молодые полицейские, которые выходили, заходили, кричали, говорили мне, что я сгнию здесь, что никогда больше никто обо мне не узнает и даже не узнает, где я нахожусь. И все, что мне остается сейчас, что хотя бы как-нибудь спастись, это написать все, что они мне скажут. Тогда, по крайней мере, у меня будет возможность выжить. Вот, я это все слушала и смотрела на них, говорила, что я писать ничего не буду. В общем, так вот прошел целый день, и какой-то взрослый человек, я помню, появился в форме, скорее всего, он был какой-то их руководитель. Он был другого возраста, то есть они были молодые все, мне кажется, там 20 с лишним, а мне было тогда 17 лет. Он вот зашел и стал со мной говорить, и я говорю, я не знаю, что они от меня хотят. И почему я здесь сижу, я тоже не знаю. И он им сказал меня отпустить.
Владлена Санду размышляет о сходстве Чечни и Украины.
Я думаю, первое, что у них похоже, это борьба против права быть самостоятельным государством территории вне России, их объединяет тема и цель Российской империи оккупировать территории, которые вышли за рамки Российской империи или пытались выйти, как в данном случае это было с Чеченской республикой. Когда меня спрашивали, откуда я говорила, что из Чечни. Но то же самое, как ты никогда не пыталась и мимикрировать, и скрыть факты того, что я родилась в Украине, это моя родина. И когда меня задержали 24 февраля 22 года на Пушкинской площади, и они посмотрели мои документы и увидели, что место рождения Украины, для меня принципиально было важно не менять мой паспорт, в котором бы было написано бы иначе. Я не хочу, чтобы и не хотела, чтобы в моем паспорте было написано что-то другое, потому что я родилась в Украине, это моя позиция, и это моя родина. И я не хочу, чтобы какие-то люди позволяли себе переписывать мою историю и факты, связанные со мной. Иметь право быть собой и называть факты собственной жизни и историю такими, какими они есть, это одно из важнейших прав, и мне никогда не приходило в голову мимикрировать под что-то еще. Обе мои родины оккупированы российским режимом на сегодняшний день, потому что Крым оккупирован Россией. Проблема, мне кажется, в том, что мы на примере Чеченской Республики и опыта этой борьбы против российского режима, история современной России и ее в кавычках демократии, потому что мне всегда, если честно, было неприятно и больно слышать, особенно в московских интеллектуальных кругах, о том, что в 90-х была свобода. Потому что для меня это всегда было наивно и близоруко. Чеченский пример, он для нас сейчас является очень важным примером того, как люди, которые действительно боролись с оккупационным вторжением, к сожалению, они в этой борьбе не достигли успеха. Сегодня мы можем наблюдать на примере Чеченской Республики, что происходит с территориями, с людьми, которые не добились того, чтобы быть свободными. Самая большая трагедия в этом, когда молодых чеченцев вербуют прямо в школах и отправляют на другую оккупационную войну в Украину. Можно себе представить, в каждой семье очень много жертв, погибших. Не только на протяжении войны, которая длилась почти 10 лет, ее делят на две почему-то. Я не придерживаюсь такого мнения. Для меня это была одна война. Я считаю, это очень странное почему-то. Потому что Россия взяла и сделала как бы два вторжения антитеррористических. Это полное вранье. Я считаю, что это заблуждение. И это заблуждение, за которым последовали все, в том числе журналисты, называя Первую войну, Вторую войну. Мы должны называть все своими именами. Это Российско-Чеченская война, которая была начата в 1994 году и продлилась практически 10 лет. Если меня, как свидетеля этого и человека, имеющего прямое отношение, интересует кого-то мое мнение, я считаю это таковым. Так вот, помимо того, что практически в каждой чеченской семье очень много жертв этой войны, в Чечне разрушена вся культура. Практически не осталось артефактов. Артефактов культуры. Все, что мы можем наблюдать сегодня в современной Чечне, это крыши из профнастила и портреты Путина, Рамзана Кадырова и Ахмата Кадырова, которые висят по всему городу на фоне как бы заново отстроенного города и республики в целом. Вот это тот пример, который может ожидать любую территорию, которая не будет сопротивляться российскому оккупационному режиму и вторжению. Вот, наверное, этим примером в том числе, я думаю, что сегодня вдохновлены украинцы, и они борются, потому что они видят этот пример. И я думаю, что в том числе, как мы можем наблюдать в других государствах Балтийского региона, где достаточно жесткая позиция относительно российского империализма, я думаю, что это тоже имеет чеченский пример, очень важное напоминание того, какими могут быть эти перспективы в случае несопротивления этой агрессии.
Премию за лучший полнометражный дебют «Лев будущего» получила Настя Корке. 4 года назад в Венеции уже показывали ее документальный фильм «ГЭС-2» о создании Центра современного искусства в Москве. В 2022 году Настя покинула Россию, и ее новый фильм «Короткое лето» снимался в Сербии. 8-летняя девочка Катя, юная актриса Майя Плешкевич, живет на даче. Ее дед разводится с бабушкой. По радио рассказывают о боях в Чечне. Жуткие новости идут фоном, и дачников интересуют только грибы. Но ощущение, что рядом происходит что-то ужасное, висит, словно грозовая туча.
Я, конечно, не ставила себе цель настолько сфокусироваться на чеченской войне. В моем фильме она проходит только на фоне. И для меня было важно именно скорее в целом показать состояние страны, когда где-то вдалеке идет война, которую ты можешь не замечать. Если ты хочешь, ты можешь просто ее не замечать. Но при этом она тогда все равно придет в виде людей с ампутированными ногами, в виде человека с расстройством психики, что как бы от войны не увернуться в обычной гражданской жизни, она все равно тебя настигнет. Но я намеренно не показывала чеченскую войну вблизи, потому что просто я никогда не была ее частью, я именно слышала о ней вдалеке, и мне вот было важно такую перспективу показать отдаленную. Чтобы это было даже и отчасти непонятно, о какой войне идет речь. Ну, то есть понятно, но так, чтобы это все так скорее складывалось в такие далекие отголоски просто войн, которые постоянно происходят где-то далеко.
Я видел ваши предыдущие фильмы, в частности, фильм о ГЭС-2. Это один из таких последних безмятежных фильмов начала нашего десятилетия, когда сохранялся еще какой-то исторический оптимизм в России. Замысел «Короткого лета» в те времена еще возник или уже после?
В целом, «Короткое лето» я начала писать еще до полномасштабного вторжения, но, конечно, основная часть работы над сценарием уже проходила после этого, и, конечно, он сильно поменялся, потому что тут уже возникла необходимость и как-то вообще попробовать отрефлексировать, что происходит с нами, со всеми, со страной. То есть, да, это в большей степени работа над сценарием шла после, да. Но до этого уже каркас был.
Я думаю, что очень странно сравнивать ГЭС-2 и «Короткое лето», как будто вообще нет ничего общего, но все-таки оно есть. И я думаю, что оно есть где-то на территории современного искусства, московского романтического концептуализма. Видите ли вы связь?
Мне самой сложно про свои работы, конечно, так думать. То есть для меня они все равно в какой-то степени выстраиваются в одну линию. Но, конечно, у них совсем разный взгляд, и я меняюсь как человек. И в целом вообще, конечно, документальное и игровое кино, на мой взгляд, они очень сильно разные по подходу, и из-за этого получается в итоге разное кино.
Я объясню, о чем я говорю. Я думал о Владимире Сорокине, в частности, у него, и вообще у концептуалистов российских, есть такая мифология дачи, да, и в последнем романе Сорокина «Сказка» тоже есть такая дача, советская дача, как укрытие от безжалостной реальности.
Вот я не читала последний роман, но, конечно, в некоторой степени, в целом вообще, размышления о детстве — это такое бегство, бегство от реальности. В общем, это такая попытка подумать о чем-то далеком отчасти. Ну, наверное, есть какая-то связь. Я ее сама не отслеживала, но, скорее всего.
Ну, мне показалась интересная трактовка Антона Долина, наверное, вы читали его рецензию, что это фильм такой об инфантильности, о народе, ребенке. У вас ведь даже мужики пускают там на заваленке мыльные пузыри, да? Вы согласны с такой интерпретацией?
Да, я размышляла много на эту тему, что в целом нам свойственно в какой-то степени, как мне кажется, пытаться отворачиваться от происходящего. Это такая выученная, мне кажется, необходимость, которая многим свойственна, когда что вот там где-то война происходит, а мы ее не заметим, мы от нее отвернемся. И да, я, конечно, много размышляла на эту тему, что в целом это часто самый тяжелый и болезненный момент, что люди предпочитают просто не смотреть туда, где больно. Это, наверное, общечеловеческая вещь, но мне кажется, это особенно нам тоже
свойственно. И в итоге именно это и приводит к войнам. Понятное дело, что война, она же происходит где-то далеко, на периферии, особенно в такой большой стране, как Россия. Ее так легко не заметить, но на самом деле она все равно выбирает отвернуться от нее. Она, наоборот, только сильнее набирает обороты, если ее не замечать.
Это ваша история? Это история вашего детства или это придуманная девочка?
Это придуманная девочка, но, конечно, какие-то автобиографические моменты легли в основу фильма. Но я бы не назвала этот фильм в целом автобиографичным, нет, ни в коем случае. Но какие-то моменты, конечно, я вспоминала своих бабушку и дедушку.
Расскажите об актерах, пожалуйста, в частности, конечно, о главной героине. Как вы проводили кастинг, особенно в нынешних условиях, когда не так просто это делать на российском материале, скажем так.
Да, это был такой непростой совсем момент, потому что у нас это немецко-французско-сербская копродукция, и мы не могли, собственно, работать с актерами, которые живут в России. Поэтому, собственно, весь кастинг мы искали по всему миру, и в первую очередь мы искали среди тех, кто, собственно, уехали из России. Майя, мне кажется, это вообще огромный подарок, что мне удалось ее найти. У нас был достаточно обширный кастинг в Сербии. Примерно 300 детей я отсмотрела, потому что очень многие, собственно, уехали в Сербию после начала войны. Я достаточно рано встретила Майю, и как только я ее увидела, сразу стало понятно, что это как раз тот человек, который может спасти наш фильм. Ну, она просто прирожденная актриса, мне кажется, потому что мне не пришлось много с ней работать. Она просто все сразу поняла сама. И у нас было, конечно, и репетиции, и мы устраивали просто даже дружеские прогулки. Вот с тремя ребятами водили их собирать черешню, гулять, общаться, и, то есть, чтобы они прям вот действительно почувствовали себя как друзья, потому что мне очень хотелось, чтобы это была искренняя дружба между ними, что удалось. И Майя, она была просто удивительным помощником на съемках, никогда никаких капризов, всегда готова работать и с огромным оптимизмом. Вот. То есть это мне просто безумно повезло с таким человеком. И, конечно, не могу не отметить Александра Феклистова, прекрасного актера, который тоже согласился участвовать в наших съемках. Хорошо удалось собрать компанию.
Все вы снимали в Сербии, да? Вы нашли российскую натуру, российский лес, да?
Да, да, мы не могли снимать в России по той же причине, и мы все снимали в Сербии. Это был тяжелый такой момент, сложный, особенно для меня, потому что у меня документальный бэкграунд, и мне в целом, конечно, хотелось изначально снимать это в России, отталкиваться от российской действительности, но в итоге пришлось все это делать в Сербии, пришлось строить дом. Пришлось долго искать пейзажи и вообще нужные какие-то места, которые бы хотя бы отдаленно были похожи на наш российский юг. Но да, в общем, все снималось в Сербии.
Настя, я думаю, что я не открою никакой тайны нашим слушателям, если скажу, что режиссерам из России в эмиграции, конечно, очень трудно найти деньги на продукцию. На фестивалях к ним относятся зачастую с некоторым недоверием, да, и возникают разного рода инциденты. Поэтому ваш случай очень необычный. Вы уехали из России и сразу сняли полнометражный фильм с международным производством. Если не секрет, как вам это удалось? Было ли это действительно так сложно, как об этом принято думать?
Этот фильм случился во многом благодаря продюсеру Наталье Дрозд, прекрасный продюсер, которая долго работала вместе с Сергеем Сильяновым в России и тоже переехала в Европу, в Гамбург. И благодаря ней нам удалось создать вот эту копродукцию. Я не могу сказать, что это для нас был какой-то очень сложный момент, что удивительно, или что мы слышали, что нам как-то пытаются противоборствовать или не поддержать проект. Наоборот, в моем случае, что, видимо, удивительно, мы, собственно, смогли собрать весь бюджет за год, и нас поддержали все фонды, чему я очень благодарна. Для меня было это удивительно, что они поняли эту историю и что все так включились в этот фильм. Вот. С большой благодарностью к европейским коллегам. Так что я не встретила никакой как раз вот этой сложности.
Вы сказали, что вы пришли с документальным бэкграундом, но у вас есть и игровой фильм предыдущий, он назывался «Почти весна», теперь «Короткое лето». Не случайно, наверное, какая-то игра с этими сезонами, недовоплотившимися.
Честно говоря, я долгое время пыталась придумать другое название. То есть «Короткое лето» было рабочее название на протяжении всех трех лет. Но просто не удалось придумать ничего лучше. Это название как-то оно прилепилось к этому фильму и казалось самым лаконичным и вроде бы ни к чему не обязывающим, но вроде бы, как мне кажется, оно отражает точно саму мысль про такую скоротечность детства и краткость вообще нашего лета в наших северных широтах. Поэтому просто не удалось придумать другое название, честно говоря. Ненамеренно получились эти сезоны. Не знаю, уж получится ли у меня потом осень, но, честно говоря, я попробую приложить усилия, что-то более оригинальное придумать.
Настя Корки, фильм «Короткое лето». 23 минуты и 50 секунд продолжались аплодисменты после премьеры фильма «Голос Хинд Раджаб». Говорят, это рекорд в истории кинофестивалей. Феномен венецианских оваций даже стал предметом критического исследования. Еще до начала фестиваля появилось коллективное воззвание с призывом осудить действия Израиля в Газе. На Лида прошла демонстрация, так что основанный на подлинных аудиозаписях фильм о шестилетней палестинской девочке, умоляющей работников Красного полумесяца спасти ее и через несколько часов погибающей вместе с работниками скорой помощи, считался основным претендентом на главную награду. Возможно, Каутер Бен-Ханья следовало снять на этом материале документальный фильм, но гибридный вариант, который она выбрала, с утомительной реконструкцией разговоров в офисе службы спасения, превращает жуткую историю в тунисский телесериал. Жюри в результате наградило «Голос Хинд Раджаб» серебряным львом, а золотого приберегло для Джима Джармуша. На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», записанный на кинофестивале в Венеции. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!